Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня начнем изучать недельную главу Толдот из книги Берешит или книги Бытия. Начнем с первого стиха. «Веэлле Толдот Ицхак бен Авраам». Вот родословие Ицхака, сына Авраама. «Авраам улид эт Ицхак». Авраам родил Ицхака. Удивительное дело, немногословная Тора сначала говорит нам, что Авраам сын Ицхака, а потом, объясняя родословное, говорит, Авраам родил Ицхака. Зачем так повторяться? И так вроде бы понятно. Абарбанель, один из средневековых комментариев, говорит, мы видим в родословной Ицхака, что он сын Авраама, он похож на Авраама. Авраам взял жену, когда ему было 40 лет. Это не написано прямым текстом, это выводится подсчетами. И Ицхак взял жену, когда ему было 40 лет, а это действительно написано. Авраам взял жену из своей семьи, и Ицхак взял жену из своей семьи. У обоих жены были бесплодны. Авраам сначала родил, ну, в кавычках скажем, неправильного сына Ишмаэля, а только потом родил Ицхак. И у Ицхака сначала родился непутевый, скажем так, Эсав, а затем Яков. Авраам любил непутевого Ишмаэля, а Ицхак любил непутевого Эсава. Но против своей воли Авраам отослал Ишмаэля от наследия по настоянию Сары. Ицхак против своей воли, тоже не без участия своей жены, лишил Эсава благословения. В обоих случаях это, конечно, осуществлялась воля Божья и замысел Божий. И в одни Ицхака, и в одни Авраама был голод. Оба они пошли в Герар, оба они копали колодцы. Очень много схожего. И видно, что Авраам родил Ицхака. Ицхак повторяет его биографию. Люди похожи не только внешне, и не только ДНК передает схожесть. Вот об этом нам здесь говорит Тора. Ицхак весь в отца. Вот, собственно, что хочет сказать этот стих. «Ваги Ицхак бен Арбаим Шана, и было Ицхаку 40 лет, бекахто эт Ривка, когда он взял Ривку, бат Бетуэля Арами, сына Бетуэля Арамиянина, ми Падан Арами, из Падана Арамского, ахот Лавана Арами, сестру Лавана Арамиянина, ло лиша себе в жены». Ну, мы говорили в прошлой беседе о том, почему Тора несколько раз упоминает, что Ривка арамеянка, что семья ее арамеяне, она сама не очень арамеянка. Семья ее ассимилирована, она сохранилась от ассимиляции, но это другая беседа. А здесь можно задаться другим вопросом. Родословие Ицхака, биография Ицхака, если бы вы были биографом Ицхака, если бы я был биографом Ицхака, я бы начал не со свадьбы, я бы начал с чудесного рождения, с насилия семейного, когда Ишмаэль третировал его, видимо, это было болезненно. Сегодня человек может всю жизнь жить с этими травмами и ходить по психологам. С жертвоприношения, самое такое радикальное, самое такое необычное событие в истории Израиля. Почему Тора начинает именно со свадьбы? Рабби Раяц дает на это удивительный ответ. И он говорит, это для того, чтобы научить вас, что ежедневное, повседневное изменение мира важнее, чем жертвоприношение. Повседневное служение, когда мама встает к ребенку, когда папа идет за покупками, или когда папа встает к ребенку, мама идет за покупками, когда папа моет посуду, когда мама убирает, когда мы беседуем с друг другом, занимаясь ежедневными, повседневными хлопотами, изменяя повседневную, рутинную, казалось бы, скучную реальность, мы занимаемся делом важнее, чем акида, потому что акида – это подвиг, это необычное событие, а Бог сотворил мир и хочет проявляться в обычном мире, поэтому просеивание маленьких вещей, маленькое, мелкое просеивание мира, отделение плохого от хорошего в мелочах гораздо важнее, чем акида. Поэтому Тора начинает жизнь Ицхака с женитьбы Ицхака. «Ваяатер Ицхак ле Адонай». И обращался, мы разберем это слово, Ицхак к Господу, «Ленохах эшто» в отношении жены, «Ки акара у», ибо она бесплодна, «Ваятер ло Адонай», и ответил ему Господь, «Ватиар Ривка эшто», и забеременела Ривка, жена его. Вот слово «Ваятер» можно разобрать. Слово это связано с корнем «айн тав рейш», и означает оно «вилы», «вилы», которыми перебирают, переворачивают сено. Если перевести дословно, Ицхак полез на небо, вышел на молитву с вилами, полез на небо ковыряться, переворачивать суды, отменять приговоры, изменять реальность своей молитвой наверху, и сказано, и перевернул ему Всевышний здесь. Одно и то же слово используется и в молитве, и в ответе. Ицхак пытался перевернуть, и Всевышний перевернул по его слову. И это ответ на тех, кто, да, действительно, есть действенная молитва, есть молитва, которая призвана к изменению в высших мирах, в мирах, где предуготовлено будущее, и можно полезть туда с вилами. Но это чисто символический, потому что на самом деле переворачивает Всевышний. И в данном случае Ицхак, видимо, 20 лет он, 20 лет молитвы взяло, чтобы Ривка забеременела. В итрацицу баним бекерва. И бегали, суетились дети в утробе ее, во внутренностях ее, если перевести дословно. Здесь нужно сказать, что сама Ривка не знает, что это сыновья. Что это сыновья носятся у нее в животе. С ее точки зрения, в животе у нее что-то происходит. Как обычно Тора описывает роды. И забеременела, и родила. Ватиар, ватилет. Здесь неожиданно между зачала и родила целых два стиха, целая цепь событий. Ривка почувствовала что-то нехорошее у себя в животе. Мама у нее далеко, теща у нее умерла. Возможно, поспрашивав по женщинам, как сейчас сказали бы, походя по мамским форумам, она не нашла никакого ответа и сказала: «Имках ламазе нохи». Если так, зачем это я? Фраза очень непонятная. Есть у нее мистические комментарии, связанные с Богом этого мира, Богом будущего мира. Мы в это сейчас вдаваться не будем. Посмотрим простую фразу простой женщины. Она может означать: «За что это мне? Ни у кого это не было. За что это мне? Почему это со мной происходит?» И в другом случае: «А что это я? А что это я сижу? Что это я сижу, думаю, гадаю, хожу по мамским форумам, как мы сказали, обращусь ко Всевышнему». И пошла просить Всевышнего. То есть первый вариант, она сказала: «За что это мне?» Ну, и с этим вопросом пошла ко Всевышнему. И второй вариант, она сказала: «Что это я туплю-то? Надо же ко Всевышнему идти с вопросом, может, это ни за что, может, это для чего, может, еще что». В любом случае, решение Ривки, что когда ситуация не подконтрольна, когда что-то происходит не так, как хочется, надо предстать перед Всевышним, меньше думать, больше спрашивать у Всевышнего. И она пошла спрашивать у Всевышнего. Комментаторы сходятся к мысли, что пошла она к месту, которое у Авраама, в семье Авраама давно считалось местом общения со Всевышнего. Это колодец Эль-Хай-Руи, где ангел говорил с Агарию. Мы видим, что 50 лет спустя, почти после этого разговора, много лет спустя, Ицхак во время своей свадьбы, 40-летний Ицхак, возвращается из Эль-Хай-Руи, куда он вышел помолиться. И, видимо, можно предположить, что было такое молитвенное место у семьи Авраама, и туда она пошла молиться, но это даже не суть важно. Важно, что мы впервые здесь видим, что человек после своих размышлений обратился ко Всевышнему с вопросом. До этого мы видели, Всевышнему загадывали желание, если будет так, то так, или Яков, или вот мы видим сейчас, простите, Ицхак, который молился с вилами за свою жену, и здесь женщина Ривка, первая в семействе Авраама, первый плод Авраамова воспитания, которая со своим внутренним диалогом, со своими внутренними проблемами приходит ко Всевышнему. «Ваюмар Адонай Ля», и сказал ей Господь, мы не знаем, что же она пошла спрашивать. Может, она спрашивала, что у меня в животе, нет ли опасности для моей беременности, нет ли опасности для моей жизни, а тоже вопрос не очевиден, не больны ли мои дети, ну и все остальное, возможно, даже неодержим ли я каким-то нечистым духом, трудно представить себе, что могло быть в голове у женщины того времени. Но Господь отвечает и говорит, «Шней гоим, гоим бывитнех, два народа в утробе твоей, вешней леумим мимеаих и пареду». И две нации разделятся от твоих внутренностей. Дословно «миаим». Но когда Тора говорит «бетен» – живот, «кирваим» – внутренности, «миаим» – кишки, не нужно понимать, что те, кто читал Тору, верили, что младенцы выходят из кишечника. Нет, это просто описание внутренностей. Разделяться от утробы твоей, по сути, два народа. Влеом, мейлом и амец. Один другого будет преодолевать. И старший, младший служить. С этим мы еще разберемся. В истории, как это предсказывает Всевышний, два народа будут постоянно ссориться, соревноваться за царство. У Иезекииля в 26 главе это очень хорошо описано. Тир говорит о Иерусалиме, он сокрушен, он врата народа, он обращается ко мне, я наполнюсь, он опустошен. Когда я наполняюсь, он опустошен, ну, соответственно, наоборот, когда он наполняется, я опустошен. Есть такая взаимосвязь. То Рим властвует, то Израиль властвует, но мы увидим, что власть Израиля, раскрытие славы Израиля после раскрытия славы Исава. С последней частью пророчества есть сложность. Дословно, значит, и старший будет служить младший. Можно понять, и старшему будет служить младший, или наоборот, и старший будет служить младшему. Тут можно возразить, но если младший будет судить старшему, то зачем бы тогда и пророчество такое говорить? Так оно обычно и происходит. Ну, как раз в еврейской истории по-разному происходит, и мы видим, что младший становится старшим, последние становятся первыми, и чудо, наоборот, что этого не происходит. И поэтому есть такое понимание в отношении того, что будет в дальнейшем сказано в главе, что Ривка понимала, что Эсав не должен получить благословение, зная вот это пророчество, что младший будет старшему будет служить, простите, что старший будет служить младшему. А Ицхак, может быть, и знал это пророчество со слов Ривки, но пытался истолковать его по-другому, движимый любовью к Исаву. Ну, об этих парнях мы еще только узнаем. Так, возможно, это пророчество можно было истолковать двояко, и впоследствии Ривка и Ицхак толковали двояко. 24 стих. «Веймалю ямея лаледет» – «Исполнились дни ее рожать». По тем временам это важно, когда женщина беременная близнецами и такая тяжелая беременность, что не родила она их на 7-м месяце и на 8-м месяце, она их доносила, ребятки родились доношенными, значит, Бог хранил ее беременность. «Вегине тумим бевитна» – и вот близнецы в утробе ее, в животе ее. Слово «тумим» здесь написано с ошибкой. Правильнее было написать «тав алиф вав мем мем». Здесь пропущена буковка «алиф». Тора не делает грамматических ошибок, но часто пропускает как какую-то букву, когда речь идет о каком-то несовершенстве. И здесь говорится, что да, они внешне-то они теумим, внешне-то они близнецы, а внутренне это близнячество не обязательно будет таким, да и внешне они затем будут расходиться, нету целостности, потому что один, в общем-то, уклонится на нехорошие пути, другой пойдет путем праведным. Другие комментаторы говорят, что слово «теумим» здесь нужно понимать как «тумим», от слова «там», праведный, полностью совершенный. Один совершенный праведник, другой совершенный злодей. Но давайте мы не будем наговаривать на Эсава как на совершенного злодея. Мы знаем, что у него есть место в замысле Божьем. Интересно рассмотреть слово «тума» и как «близнец», что это, собственно говоря, имя Фома, известное греческое, русское имя. Фома – это слово, означающее «близнец». Дело в том, что буковка «тав» не всегда произносилась так. Можно сказать, что на определенном этапе она произносилась близко к английскому «th», и поэтому «тума» стал «фомой». Вот имя Фома означает «близнец». Здесь два Фомы у нее в животе. 25 стих. «Ваица решен Адмани Кулё, Кейдра Циар, и вышел первый румяный и весь покрытый волосами, Викрушмо Эсав, и назвали его Эсав». Румяный, волосатый, бодрый, спелый – это все не очень плохие качества, даже, можно сказать, хорошие. Вышел такой бодрячок, бутуз, с уже с шевелюрой, и поэтому его назвали Эсав. Слово Эсав, можно сказать, с одной стороны, сделанный, от слова «ласот». Асав – это еще его дела, его действия, это мы позже будем касаться этих значений имени. Еще одно значение связывается со словом «эсев», поросший травой. Газончик, можно так перевести, и опять-таки, мы знаем, что мидраши бывают типологические, там, где Эсав превращается в мидрашах в совершенного злодея, там говорят, Эсав – это асашав, сделанный напрасно. Ну, куда деваться человеку, который назван таким именем? Пустышка. И иди и живи с этим. Если так уж назвали, то какие претензии? Ну, это больше мидраш. Ретроактивно Тора, опять-таки, использует игру слов, и устная Тора тоже, чтобы показать, указать на какие-то качества. 26 стих. «Ахрей кен ица ахив». После этого вышел его брат. «Вейдо ахезет беакев Эсав». А ручка его держит пятку Эсава. «Вейкара» и названо было ему имя Яков. И Ицхак, Ицхак бен Шишим Шана, Баледету там. Ицхаку было 60, когда они родились. Как уже мы сказали, женился он в 40, дети родились в 60, 20 лет молитвы принесли такие плоды. Родился Яков, который держался за пятку Исава, и названо ему было имя Яков. Из того, что Яков держится за пятку Исава, выводят как пророчество, что власть Якова будет после власти Эсава, что власть Якова, она в конечном мире, в мире грядущем. Есть Яков, можно перевести от слова Яков, от слова Акев, пятка. Есть слово препятствие, есть слово запятствие. Яков тот, кто хватает сзади за пятку. Есть размышления о том, кто дал ему такое имя, так сказано, и названо имя ему Яков. И когда Эсав, возмущенный украденной брахой, украденным благословением, выговаривает своему отцу, он говорит, не зря названо ему имя Яков. Не говорит, ты назвал его Яков, но говорит, не зря названо именно Яков, и здесь он меня перехватил, здесь он меня облапошил, так можно сказать. То есть комментаторы видят в этом, и действительно можно увидеть в этом, что имя Яков дано ему было пророчески Всевышним. 27 стих. «Веягдельо ганаарим, и выросли мальчики». Рассказывается, когда миртовое дерево садится рядом с колючкой, не видно вначале, есть такое дерево, очень похоже на миртовое, не видно сначала, кто есть кто. Когда деревья вырастают, мирт дает свой аромат, ну а колючка дает свои колючки. Когда дети выросли, стало понятно, кто есть кто. И кто есть кто? Эсав иш едецаид. Эсав человек знания охоты, человек-специалист по охоте, Иш-Саде, человек поля, Вияков, Иш-Там, а Яков простой человек, Йошев-Оалим, сидящий в шатрах. Снова, когда комментаторы сталкиваются с сидящими в шатрах, и когда мы создаем какой-то светлый образ Якова, говорят, сидел он в шатрах Торы. Здесь, скорее всего, простой смысл не говорит ничего о шатрах Торы, а говорит о том, что Яков был простым пастухом. Это менее сложная работа, чем охотник, который должен выходить куда-то на чужую нейтральную землю и покорять мир, по сути, ловить животных там, где власти человеческой явной, открытой нет. Воевав Ицхак это Исав, и Ицхак любил Исава, кицает бепив, потому что добыча в устах его, в Ривка гевет от Яков, а Ривка любит Якова. И полюбил Ицхак, можно перевести Исава, а Ривка любит Якова. Ицхак полюбил Исава, потому что у него добыча в устах. Полюбил, то есть не любил сначала, но стал любить. Добыча в устах. Комментаторы видят в этом, что Исав был не только хорошим охотником, но и товарищем речистым, хорошим манипулятором, хорошим оратором, умел произвести впечатление. Некоторые комментаторы приводят такой пример, и этот мидраш часто встречается, поэтому хочется его разобрать, что Исав приходил и задавал Ицхаку умные вопросы. Как отделять десятину с сена и соли? И, конечно, когда человек приходит и задает такие сложные вопросы, вот он о чем даже думает, вот какой глубокомысленный товарищ, Ицхаку это нравилось. Но на самом деле, а что плохого в том, если действительно человек настолько проникся любовью к Богу, что даже соли своей хочет отделять десятину? Мы действительно не знаем, как отделять десятину соли, как отделять десятину сена. Что такое вообще отделение десятины в библейском понимании, когда мы говорим о овощах, фруктах, о продукции земли Израиля? Когда мы отделяем десятину от плодов, которые мы вырастили, плоды разделяются на святое и на будничное. Мы едим будничное, в святом есть святое, но наши плоды имеют соприкосновение со святостью. Через десятину приобщаем их ко святости. И с одной стороны, Исав, который хочет и солому приобщить ко святости, и соль. И мы говорим, что он охотник, он и там, за границами оседлого мира все время властвует. Вот, казалось бы, человек, который понесет благую весть, понесет благую весть Ицхака в мир, Исаков, он вот даже Сару хочет приобщить к святости. Но проблема в том, что когда ему отвечали, что мы не знаем пока, как Сару делать десятину, село, мы не знаем, как делать десятину, тогда Исаак говорит, ну тогда вообще десятину отделять не буду. Если невозможно весь мир приобщить к святости, вообще ничего не может быть приобщено к святости. Это одна из духовных проблем Исава. Можно найти в себе Исава, когда человек говорит «все или ничего». Если я не смогу соблюдать абсолютно все-все-все-все заповеди, то я и вообще их соблюдать не буду. Если я не смогу выполнить все-все-все-все пункты какого-то дела, вообще за него не возьмусь. Все или ничего, это очень редко работает как хорошее качество, чаще как плохое. Ну, это вопрос о Эсаве, а Ривка любит Якова. Почему она любит Якова? Ну, во-первых, потому что Яков такой домашний мальчик, и потому что она слышала пророчество из уст Всевышнего. На этом мы остановимся, чтобы беседа была не слишком длинной. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет его волю, ищет его лица, всех тех, кто несет его слово, обучает его слову. Благословит вас, дома ваши, ближних ваших, жен ваших и мужей ваших, детей ваших, и внуков ваших, и внучек ваших, бабушек ваших, и дедушек ваших, всех, кто с вами, даст исцеление больным, даст утешение скорбящим, поддержит тех, кто нуждается в поддержке, поддержит тех, кто сейчас проходит лечение, даст мудрости врачам, лечащим, даст пропитание нуждающимся в пропитании, оботрет слезу плачущим, всем и во всем поддержит вас и всеми изобильными благословениями своими благословит вас и всех, кто с вами. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.